эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Вырубка деревьев в лесах и парках крупных городов России все чаще становится похожа на спецоперации с привлечением полиции, нацгвардии и ОМОНа, которые охраняют рабочих от жителей микрорайонов, протестующих против вырубки. Тех же, кто заявляет о незаконности рубки деревьев в городских лесах и парках и пытается остановить рабочих, задерживают и судят. В студии «Радио Свобода» член Общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева и юрист Greenpeace России Ольга Блатова. На видеосвязи с нами защитник парка Кускова Игорь Шихов из Москвы. В московском парке Кускова за пару дней до Нового года под строительство трассы вырубили более 10 гектаров леса. Протестующих сначала задержали, а потом оштрафовали. Давайте посмотрим небольшое видео, подготовленное корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Ворониным.
Я люблю парк Кускова с детства, катаюсь там на лыжах, хожу, гуляю. Меня беспокоил, конечно, вот этот накал, что вдруг лес вырубят. Я интересовался, я приходил, смотрел, как состояние леса, смотрел, есть ли, существует ли лес, а вдруг его вырубили уже. Вот это буквально вот в душе вот так набатом звучало постоянно. И я и 28-го тоже пришел. Ребята закричали, что едут ОМОН. И впереди автобусов, ПАЗов, вот это с фарами, там целая войсковая операция. Бежали ОМОНовцы со шлемами, без опознавательных знаков. Задержали, та же статья, у всех, по-моему, одинаковая, вот это вот неповиновение сотруднику полиции. Что я могу сделать, если уже сотрудник полиции подошел и хочет меня припроводить куда-то там? Я никак не оказывал никакого совершенно неповиновения. Суд проходил, к сожалению, необъективно. Не было ни свидетелей, адвоката, ходатайства с каким-то улыбкой было воспринято ходатайство мое. Я просил адвоката, чтобы подождать адвоката. Но это почему-то судья так торопилась, что просто улыбнулась и надо быстрее, дескать, вот так. Поэтому всех, кто без адвокатской поддержки, все получили по 1000 штраф. А те, кто, кому помогал адвокат, ну, адвокат помог вот 500 рублей.
Люди категорически против строительства и документов, необходимых для законного строительства шестиполосной автомагистрали с юго-восточной хорды, нет. Поэтому мы видим такие явления, как рубка леса ночью, уж не говоря о технике безопасности. Мы видим такие явления, все это происходит без приглашения средств массовой информации, когда даже, например, журналисты Первого канала приехали на место вырубки 28-го, их тоже не допустили к месту. Журналист «Дождя», как и положено ему, он должен был увидеть происходящее, да, и он пошел на место вырубки и был задержан, хотя и говорил, и показывал документы о том, что он журналист, и он лицо неприкосновенное, тем не менее, тоже был задержан. И сейчас мы видим, приехали корреспонденты телеканалов, и им также было запрещено производить съемку. Я не понимаю политику власти, когда именно идти вот такую на лобовую конфронтацию, хотя можно было бы действительно проработать проект строительства, который устроил бы все стороны. Это возможно.
Проблема уничтожения парков и городских лесов актуальна не только для Москвы. В Казани к чемпионату мира по футболу уничтожают пойменную рощу. Деревья и кустарники, среди которых обитает горностай и встречаются краснокнижные виды растений, засыпают многометровым слоем песка под автостоянку Казани-арены. В Нижнем Новгороде разворачивается настоящая борьба жителей с чиновниками, решившими застроить многоэтажными домами пойму Волги с заливными лугами и прилегающим к ним памятником природы Копосовской Дубравой. Для этого власти без обещанного открытого экспертного обсуждения внесли изменения в генплан города, чтобы засыпать пойму песком, а вдоль берега возвести железобетонную дамбу. Ученые-экологи уверены, что строительство на берегу Волги приведет к уничтожению уникальной экосистемы, которая складывалась веками, а Копосовской Дубраве будет нанесен непоправимый урон. Но кто же слушает ученых? На видеосвязи из Нижнего Новгорода с нами участник комитета защиты Волжской поймы Илья Мисковский. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас в вашем городе и удается каким-то образом противостоять чиновникам или строительство уже началось?
Строительство, конечно, зимой никто ничего не будет. Но мы там были публичные слушания. На публичных слушаниях все решительно высказались против Сармовича, которые пришли. Мы начали серию пикетов, комитет защиты Волжской поймы. Это буквально несколько журналистов, активистов, гражданских добровольцев. Да. Собрали какое-то количество подписей. Всего у нас около 7 тысяч подписей для Нижнего Новгорода. Это прилично. Электронная петиция плюс бумажные подписи. Передали подписи бумажные нашему любимому губернатору Шанцеву лично в руки. Шанцеву там в Москве должны знать. Прислали к нам из Москвы этого негодяя. Мы теперь с ним учимся. Что еще? Он в блоге своем обещал все обсудить. Ну, принял тактику забалтывания. Видимо, человек умный. Там у нас уже были выборы в Государственную Думу, в Городскую Думу в прошлом году, в 16-м. И в тактике забалтывания, ну, там был у нас такой областной департамент строительства Бодриевский, ну, обсуждал, что вешал часа два, наверное. Бла-бла-бла, мы все послушаем, все обсудим и тому подобное. Ну, лицо у него было достаточно напуганное, потому что действительно открылись факты, что вообще там строить весьма опасно и подозрительно и сомнительно, потому что там заливные луга, водой затопляет все время, там карстовые почвы, возможно, провалы какие-то. Ну, как представить себе, что он пытается втюхать этот земельный участок за хороший, за настоящий, кому-то за большие деньги, а потом там все обрушится лет через 10, это будет вообще ужасно. То есть проблемы есть с точки зрения строительства, непонятно, как они это построят. Проблемы есть социальные. То есть эта зона связана с городом, это же на окраине, буквально двухполосной шоссейной дорогой. Это двухполосной Сормовское шоссе, всем позарез нужно. Оно и сейчас постоянно в пробках. Если там построить еще жилой микрорайон, как люди будут ездить по Сормовскому шоссе, непонятно. Ну, плюс, наверное, всю инфраструктуру будут за счет города подтягивать. Вот эти проблемы у нас серьезные. То, что там птички обитают краснокнижные, там, например, кулик сорока, который записан в Красную книгу Российской Федерации, это не волнует губернатора Шанцева, ему по барабану, очевидно, кулик сорока. Угу. Что мы будем делать? Ну, митинг попробуем созвать. Сейчас работаем над этим.
Правильно я понимаю, Илья, вот что с точки зрения президентского совета по правам человека Нижний Новгород, Нижегородскую область называют относительно благополучной вот с точки зрения противостояния общественности незаконным застройкам парков и вырубки их, поскольку уже неоднократно удавалось жителям города отбиться от строительства в городских парках. И как вы считаете, вот сейчас с Волжской поймой, насколько велики ваши шансы?
Действительно, у нас прецеденты есть, хотя разваливать нас я бы не стал, то есть, если вы говорите про Кускову, у нас абсолютно аналогичный случай к чемпионату мира. У проспекта Молодежного расширяют дорогу, кто-то вырубает. Я только не очень хорошо в курсе этой проблемы. Там ничего не удалось постоять. А вот за парки у нас нижегородцы действительно вступают, традиционно все оппозиционные, системные оппозиционные парки, типа КПРФ и другие, тоже активно поддерживают. И обычно удается отстоять. Но на моем собственном опыте это, например, была попытка вырубить аллею парка Кулибинского. Мы проводили два митинга в 2013 году. И сколько там власти не плевались, но не прыгали. Тем не менее, вот вырубать аллею они не стали. К сожалению, проблем не решена. Дорога там так остается узкой. В Автозаводском парке уж вроде все было решено, но тем не менее активисты местные и с нашей помощью, мы как бы участвовали, отбились. Там акваценты пытались построить прямо в парке, в центральном парке района Автозаводского. Ну, благодаря еще почему-то вдруг суды перешли на нашу сторону, там удалось пропустить. И застройщик Дудкин, который обещал, нет, я вот нигде больше строить не буду, только в парке, мне иначе не выгодно. Ничего, нашелся другой участок, строить в другом месте. Угу. Знаете, все это можно решить.
Спасибо большое, Илья. С нами был на связи из Нижнего Новгорода Илья Мисковский, участник комитета защиты Волжской поймы. А в студии «Радио Свобода» со мной юрист Greenpeace России Ольга Блатова и член общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева. На видеосвязи защитник парка Кусково Игорь Шихов. Но сегодня мы говорим, не знаю, спецоперация «Лес» или спецоперация «Парк», как это называть, о ситуации, связанной с незаконной вырубкой зеленых насаждений в крупных городах России, не только крупных. Вот очень показателен с этой точки зрения пример, о котором нам рассказывал Илья в Нижнем Новгороде. Ну и для Москвы сейчас актуальна проблема, связанная с Кусково. Вот Илья нам сказал, что там суды неожиданно для жителей города перешли на их сторону. Удалось отстоять какие-то парки от застройки. Что происходит в Москве? Суды переходят на сторону жителей?
Пока нет. К сожалению, я не знаю. Интересно было бы, конечно, почитать те решения, где суды перешли. Это просто, ну, с точки зрения практической очень интересно. Поэтому, если есть такая возможность их раздобыть, было бы хорошо. В Москве ситуация, к сожалению, абсолютно в этом смысле плохая, потому что суды, во-первых, не признают нарушение прав граждан. В случае, если такие иски подаются, фактически рассматривается только имущественное право. Вот если ты можешь доказать, что это твое имущество, и тебе нанесен имущественный вред. Сами понимаете, в отношении парков и земель общего пользования суды не принимают позицию в плане нарушения прав. Это вот как правило.
А как же экологические права граждан, закрепленные Конституцией?
Понимаете, когда приходят, говорят, а чем ваши права нарушены? Люди говорят, ну вот я не могу теперь здесь гулять. Судья отвечает, гуляйте в другом месте. Это было, это из жизни, это не придумано. Вот, ну гуляйте. Все. И поэтому вот пока в Москве это очень плохо, но как сломать эту ситуацию, сказать трудно. Причем даже, казалось бы, при очевидных нарушениях закона суд все равно не принимает решение в пользу граждан по каким-то причинам, скорее всего, потому что сколько было процессов, в них большей частью рассматривается не нарушение законов, а процедура. Процедура принятия того или иного документа. Имел ли право вот этот орган выпустить это, выпустить то. И совершенно не берется в расчет, что изначально действия, которые производились, не могли даже начаться из-за охранного статуса.
Ну, как это было в случае с Кусково,
да, например. Совершенно верно. Кусково в этом смысле это такой прям учебник анатомии, который можно препарировать по нарушениям законодательства в разных сферах. И того, и другого. И законодательство об охране объектов культурного наследия, и природоохранного, и земельного, и градостроительного, всех. Потому что там вот в законодательстве не осталось живого места, которого не было нарушено.
Правильно я понимаю, что сейчас вот в случае с Кусковым, например, речь идет о том, что кто-то несвоевременно или не тот, у кого были полномочия, издал какой-то указ, разрешение или приказ, но никто, кроме жителей, собственно, этих районов прилегающих и экологов, не заявляет, что изначально нельзя было вообще никакие приказы выдавать для того, чтобы начинать там какую-либо стройку. Вообще нельзя было смотреть в сторону Кусково, Ольга.
Ну, вы знаете, да, для меня, когда вот начинаем говорить о Кусково, конечно, отправная такая точка, это то, что, извините, в генплане, который у нас имеет статус закона, трасса идет с другой стороны железной дороги. И поэтому все рассуждения о том, кто выдал какое-то разрешение, еще что-то, да, извините, а изначально-то вообще можно было думать даже о том, чтобы именно в этом месте прокладывать?
А почему
нарисовано с другой стороны?
Так, а почему
это
тогда?
Закон.
А что тогда произошло? Почему эта ситуация изменилась? Почему вдруг вот перестали думать об этом генплане и решили, что будем строить дорогу не там, где это нарисовано, а в совершенно другом месте?
Ну, вы знаете, конечно, я не могу предположить за органы власти, да, с какой-либо точностью, почему вот они решили игнорировать, так скажем, закон, игнорировать генплан. Но обычная ситуация, обычная, я не говорю сейчас о случае с Кусково, это то, что действительно экономически проще вырубить зеленое насаждение и либо взвести там какой-то объект капитального строительства, линейный объект, чем строить в каком-то уже, ну, другом месте, да, то есть проще рубка, она всегда экономически менее затратна. Возможно, эти соображения. Возможно, еще какие-то, потому что рядом еще есть другие территории. Может быть, что-то планируют возвести там. Ну,
это ну нам, как обычно и бывает,
конечно, дорогами, неизвестно.
Да? Сначала вырубают лес, строят дороги, потом начинают
строить объекты. Рядом возникают тоже. Возможно, здесь произойдет то же самое.
Это возможно остановить сейчас? Вот остановить. Как это вообще происходит? На последней пресс-конференции у Владимира Путина спросили о ситуации с Кусково. Он сказал, что чуть ли там не кулаком застучал, разберемся. Нет, это, конечно, все неправильно. И проходит несколько дней, ночью приезжает в парк техника ОМОН и начинает все это рубить. Вот что это такое? Почему?
Ну, опять же, мы можем только предполагать, да? Поговорил ли президент с мэром Москвы, как он обещал на заседании совета, либо не успел поговорить, а мэр Москвы посмотрел телевизор, увидел, что планируется разговор, либо еще что-то произошло. Конечно, мы можем только догадываться, правда?
С нами на связи, на видеосвязи, защитник парка Кусково в Москве Игорь Шихов. Расскажите, пожалуйста, как обстоит ситуация сейчас? Продолжаются ли какие-то активные работы в парке? И немножечко о том, как происходила эта вырубка. Кто-нибудь вообще что-нибудь объяснял? Показывали какие-то бумаги? Каким-то образом объяснял законность своих действий? Вот тем людям, которые спрашивали, а что это вы тут ночью деревья рубите?
Я буквально сегодня утром был на месте вырубки, на месте в Кусково. Значит, там ведутся сейчас вовсю земляные работы. То есть спиленные деревья уже практически все вывезены. Чистое место. И вовсю работает строительная техника. Готовят подушку для прокладки уже непосредственно дороги, вторую траншею для коммуникаций. То есть рабочие уже вполне работают. Значит, как все происходило 28 числа? 28 числа полиция приехала в парк немножко заранее. То есть с целью зачистить парк от людей. Даже сами вот эти полиции Национальной гвардии, они так откровенно говорили. У нас спецоперация по зачистке парка от людей. То есть, чтобы в парке не было никого, никто мог бы подойти к стройплощадке, вырубке, кто мог бы заснять это на видео, кто мог бы попытаться как-то препятствовать. Никто никому никаких документов даже не собирался показывать. Более того, нам известно, уже это стало где-то за месяц до этой ситуации, что строители пользуются подложными документами. То есть один из документов, который они получили якобы разрешительный, он снабжен рядом ограничений. Так вот, они изготовили подложный документ, в котором эти ограничения отсутствуют. То есть они могут работать везде, работать в любое время. К сожалению, правоохранительные органы и надзорные органы по этим фактам никаких действий до сих пор пока не предприняли. Вот, несмотря на то, что мы туда обращались. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
А что говорят людям, которые вот приходят в парк, приходили в парк, пытались задавать какие-то вопросы рабочим, строителям, полицейским? Что вам отвечали на ваши вопросы о том, кто здесь делает, что делает и на каком основании тут что-то рубит, что-то строит, что-то копает?
Как правило, значит, полицейские сами, те, которые выезжали, например, летом, осенью, они не разбираются в ситуации и не хотят разбираться. Они, если им показываешь какие-то документы, они говорят, что ничего мы в этом не понимаем, в этих документах. Раз они работают, значит, у них, наверное, все законно. Угу. Вот это такое ключевое слово «наверное». Непосредственно в ночь, вот с 28 на 29, сама полиция охраняла уже рубщиков, охраняла строителей. Поэтому, естественно, им задавать вопросы было бесполезно и даже, можно сказать, небезопасно. Потому что те, кто задавал много вопросов, они, значит, оказывались в автобусе и потом в отделении. Такая вот была ситуация. А те рабочие, которые работают сейчас, они к вырубке непосредственно отношения не имеют. И они тоже, собственно, не знают, насколько законно. Когда им начинаешь это все объяснять, они делают круглые глаза, мы это ничего не знаем. То есть нас просто наняли на какую-то конкретную работу. Вот. Надо еще сказать вот о чем, что эта рубка-то на самом деле планировалась гораздо раньше. Она уже планировалась в начале декабря. специально под нее был, готовился постановление правительства Москвы, которое пыталось сократить территорию парка. Это постановление, вот уже месяц прошел, это постановление так до сих пор не появилось, не опубликовано. То есть де-юре оно не существует. Тем не менее, действует так строители, как будто оно уже есть. То есть как будто территория парка уже сокращена.
Игорь, вот нам Алина как раз уже не впервые на радио «Свобода» рассказывала об этой практике. Когда начинаются незаконные действия, вырубка, какое-то строительство, а потом это все легализуется. В заднем числом выпускаются постановления правительства или каких-то других органов, задним числом выносится определение, там, решение прокуратуры и прочее, прочее. Это уже такая система, я понимаю.
Да. И даже если это не задним числом, ну, допустим, текущей даты, все равно после того, как это произошло, прокуратура уже пишет, что все хорошо. На данный момент это не является тем-то и не является тем. А то, что оно тогда являлось, вот представьте себе, если первая вырубка в Кусково была 22 июня, 6 месяцев фактически они не трогали, потому что нарушений очень много, это было вскрыто. Честно говоря, наверное...
И президентский совет по правам человека выезжал и смотрел, что там происходит. Да. И какая-то работа началась. Да. И в прокуратуру подписал какие-то
представления. Да, и президентский совет неоднократно обращался в генеральную прокуратуру по всем этим фактам, в том числе, которые были обнаружены при осмотре, да, что это...
Прокуратура вынесла
парк,
предостережение.
Какой-то бурелом, как объясняли.
Достережение замруководителю департамента строительства города Москвы. Все, у нас 6 месяцев, там вообще до настоящего момента никаких новых документов легализующих. Понимаете, у нас контрольные органы употребляют такой термин, как легализующие документы, что само по себе дикость. Так вот, никаких даже легализующих документов не появилось, ничего нового. Вот
появилось только 10 гектаров свободной от леса земли.
Да. То, что сейчас сказал Игорь по поводу этого постановления правительства. Да, это об изменении границ Кусково и изъятии 12 гектар из него с пояснительной запиской, где четко было указано, что это под Хорду, что инициатор господин Хуснуллин этого изменения.
Это руководитель?
Это зам мэра Москвы по градостроительной политике вот в этой сфере. И при том, что сам господин Хуснуллин неоднократно заявлял, что лесопарк строительством не затрагивается. Но та узкая улица, аллея Первой Маевки, которая идет вдоль леса, это всего 5 метров. Никакая шестиполосная магистраль не влезет в эту аллею, да, даже если там захватить участок вдоль железной дороги. Они же говорят, что Хорда проходит в отводе железной дороги, вдоль железной дороги. Лесопарк не затрагивается. Кстати, по поводу вот президента, да, когда ему сказали. Сразу, буквально через несколько дней после того, как ему об этом сообщили, появилась дезинформация на самом высоком уровне. В СМИ был вброс, где руководитель департамента строительства господин Бочкарев заявил, что северо-восточная Хорда не затрагивает лесопарк Кусково, идет в отводе железной дороги.
Ну, он еще, наверное, может, посмотрел вот этот генплан, где она вообще идет на другой стороне.
Может быть, да. Кстати, когда приезжал Михаил Федотов к нам, да, летом туда, он очень правильную вещь сказал. Он сказал, я удивляюсь, что здесь до сих пор нет никого из правительства Москвы. Если такая серьезная проблема и такой, вообще-то, из ряда вон выходящий случай, то в первую очередь здесь должен быть сам господин Хуснуллин, понимаете, Бочкарев, Кульбачевский, то есть руководители профильных департаментов, вместо того, чтобы писать тонны отписок людям, они должны были один раз приехать на местность и увидеть своими глазами. Он сказал, такое ощущение, что они специально туда не едут, чтобы... Потом им не сказали, ну вы же были, вы же видели. А как бы тут они не были и не видели. Угу. Понимаете, бумажный город у них перед глазами, а не фактически. Так вот, это дезинформация. Сначала господин Бочкарев, что Хорда идет сильно преувеличена, это использование там какими-то маргиналами, да, ситуации. Потом господин Кульбачевский, руководитель департамента природопользования, который сказал, что Хорда, строительство Хорды не затрагивает лесопарк Кусково, и тут же оговорился, остальная часть парка не пострадает. После чего того же дня, 28 декабря, когда ночью была проведена эта адская спецоперация, вдруг появилось обращение депутатов, Совета депутатов района Рязанский. А район Рязанский – это тот который по ту сторону железной дороги.
Тот, где должны быть, как раз должна и проходить
хоры. Его, значит, якобы обратились какие-то граждане, жители того района, к депутатам, что не дай бог, нам тут не надо хорды, пусть ее там по Кусково. И вообще там вовсе не лес, а какой-то...
А я процитирую, да. Там не лес, это как раз из их обращения, да. Не лес, а самосевный прилесок вдоль железнодорожного полотна, в котором нет ни одного векового дерева, а лишь бурелом, бурьян, неблагоустроенная территория, две большие проплешины, где дворники из Азии организуют футбольные матчи, и места скопления лиц бомж. Это я цитирую, да, из обращения, да.
Вот, понимаете,
такая версия тоже у них была.
Это просто уму непостижимо. Ну, я уже не говорю о, я бы сказала, смысловой нагрузке вот того, что здесь написано. Но это абсолютно, при том, что есть видеозаписи. И мы как раз снимали, между прочим, есть видеозапись накануне вырубки, где четко видно, как стоят эти прекрасные дубы у самой кромки аллеи Первой Маевки, понимаете? Конечно, там это абсолютнейшее. То есть, и вот сейчас мы...
Алина, извини, перебью, но ведь есть и материалы НИПИГенПлана, которые были, собственно,
правильно
сделаны, когда проводилось комплексное обследование территории для придания статуса ОПТ, где зафиксировано, что вот тот участок, который уходит под хорду, на нем, собственно, произрастают ценные возрастные объекты.
Ценные дендрологические объекты. Да. Там прям так и написано.
Так, возрастные, это, то да. есть старые.
Да. И есть план лесонасаждений, лесоустройства в 2012 году, когда проводилось. То есть документы все есть. И вдруг какое-то самостийное обращение, взявшееся из ниоткуда, каких-то псевдожителей, при том, что те же жители того же Рязанского района ходили сюда, именно в эту часть лесопарка, отдыхать. И есть даже фотографии, как еще летом туда ходят люди из Рязанского района. И они летом, эти люди из Рязанского района, подписывали обращение против строительства именно вот по Кусково этой хорды. И их гораздо больше, чем вот этих там 500 с чем-то подписей. И вдруг, и это было в тот же день, когда началась вырубка. То есть складывается такое ощущение, что мы сталкиваемся сейчас постоянно с такими... способами разделяй и властвуй. У нас очень часто сейчас как бы откуда-то появляется какая-то альтернативная инициативная группа, это не только в Кусково. И здесь они применили тот же способ. Так же, как они находят там разных экспертов недобросовестных, как была вот по Кусково история с историко-культурной экспертизой. Вот сейчас, допустим, есть основания полагать, что такое возможно и в части других нарушений, что они найдут каких-то там, возможно, специалистов, к которым обратятся, для того, чтобы обосновать эти нарушения, им нужно опереться на чье-то мнение экспертное, либо на мнение граждан, на которое, в принципе, по большому счету им наплевать, но в нужной ситуации можно опереться.
И можно найти нужных, да, граждан, да, которые
и
будут
нужных
говорить...
граждан, нужных экспертов, конечно, конечно, всех, понимаете?
Ольга, скажите, Greenpeace России каким-то образом отслеживает ситуацию, которая развивается в стране в связи со строительством дорог, с строительством каких-то многоэтажных жилых домов на местах городских лесов и парков. И каким выводом вы пришли?
Да, но вы знаете, в Greenpeace постоянно приходит обращение граждан из разных городов. Да, это не только Москва. Вот сейчас последнее, например, обращение.
О Москве
было...
просто чаще говорят, потому что журналисты
находятся
больше
в Москве, поэтому, конечно, все обращаются. Да? Последнее вот сейчас обращение пришло из Самары, где та же самая ситуация. То есть ценные куски, занятые, ну, я не знаю, как сказать правильно, зелеными насаждениями, старыми, рубятся под торговые центры, под многоэтажную застройку. Ну, в общем, картина традиционная, да? Поэтому в какой-то степени, конечно, отслеживаем. Честно скажу, что на все сил не хватает. Вот. И специально сейчас занялись, по-моему, с прошлого года городскими лесами. То есть проблема с ними, в принципе, всегда была насущной и заключалась в чем? Что вроде бы они есть, да? Лесной кодекс говорит о том, что такая категория существует.
Особо охраняемые природные
территории. Нет, это не особо охраняемые природные территории, это городские леса. Особая отдельная вещь. Вот. В Москве, да, городские леса – это форма особо охраняемой категории особо охраняемой природной территории. Но по
Но не
городам
во всех регионах.
Они чаще всего не оформлены. То есть они, по идее, должны быть оформлены так же, как леса обычные. Да? Там должно проведено быть лесоустройство, создано лесничество, которое ими занимаются и так далее. В огромном количестве регионов, ну и особенно в городах, да, естественно, потому что они городские леса, этого не сделано. Например, в Самаре на конец 2015 года прокуратура было выявлено, что такая работа не велась вообще. Нет ни лесничеств, ни устройства. В Москве то же самое. городские леса вроде бы могут быть.
Вроде не леса.
Почему-то это ОПТ.
ОПТ а таких даже нет. Не ОПТ. А Кускова вообще не, ничего, как придорожная
понимаете,
трава.
Правовой такой какой-то пробел получается, с которым вот с последствиями мы сталкиваемся.
Ну и, соответственно, строителям удобно там
удобно
работать.
Очень,
а в крайнем случае что будет? Ну вот что будет за то, что вы пришли и начали рубить деревья в городском лесу? Оштрафуют, в тюрьму
смотря
посадят?
Кто? Смотря кто. Ну, понимаете, у нас законодательство, в принципе, содержит особые требования по городским лесам, что запрещается деятельность, которые приводят к уменьшению их площади, например.
Угу.
Да, да, хорошие требования, в общем-то.
Ну, а санкции есть за это?
Санкции есть, конечно, но нет лесов, к сожалению. Понимаете, есть и требования, и санкции, лесов нет.
Ну, с точки зрения юридической, да,
да,
и не
городских.
А вы можете сказать...
Ну, где-то есть, где-то есть.
Нет, ну,
правда, приходят
есть...
жалобы о такой же ситуации и в случае, когда они есть.
Нет, ну подождите, вот ситуация, даже если это не леса, ну, работает 260-я статья уголовного,
да,
должна работать, но она не работает.
Которая предусматривает ответственность...
За незаконную рубку зеленых насаждений.
Да,
не
но
важно,
там не только лесных, да,
всех,
любых.
Хоть у обочины.
И что?
Она не работает. Вот мы обращаемся, вот по Кускова. Документов
да.
нет. Что такое незаконная рубка? Есть пленум Верховного суда, где четко дано определение, что если рубка велась без документов, значит, она незаконная. Вот вам, пожалуйста, все факты. Документов нет, рубка велась. Ну, возбудить. Пусть хоть кто-то ответит за содеянное, чтобы впредь не было повадно, понимаете?
Ну, в конце концов, ответит какой-нибудь прораб.
Пусть прораб.
Ведь отвечать будет не тот человек, который отдавал
да
указания,
понятно,
который отправлял рабочих.
Ну, так сказать,
рабочих.
Не заказчик, да?
Да.
Условно говоря.
Да. А отвечать-то будет, если вдруг до этого дойдет, отвечать будет обычный работяга, который, вот как нам сказал Игорь Шихов, делает большие глаза, когда ему задают какие-то вопросы или рассказывают о нарушениях. Говорит, мы ничего не знаем, нас взяли сюда, вызвали поработать.
У нас незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.
Да, но видите, к сожалению, пока не ответил никто. Ни заказчик, ни простой работяга.
Нет, ну вот смотрите, вот только что пришел ответ на наше обращение в Росреестр по проверке нарушений земельного законодательства. Наконец-то, мы с августа месяца пытаемся, значит, добиться. Наконец-то пришел ответ о том, что при административном обследовании выявлены признаки нарушения и самозахвата земельных участков. Дальше что? Вот посмотрим, что дальше.
То есть ответили,
да.
Сейчас прокуратура должна провести какую-то проверку внеплановую,
да,
а
да.
будет ли она потом что-то делать или не
какой
будет?
Какой будет результат
да.
этой проверки, это уже
и понимаете, вот была
пока.
Там ситуация, допустим, по парку Дружбы летом, там тоже Росреестр.
В Москве.
Проверку провел, там объект тоже культурного наследия, там тоже все то же. Вот, проверку провел, вроде как усмотрел, а потом все куда-то делось. Все нарушения легализовали. Понимаете, какое дело? И вот они тянут это время, давая возможность этой легализации. Вот что страшно.
Давая возможность подготовить
да.
те бумаги,
да.
которые оправдают эти действия. То есть ситуация
да.
такая, что как
притом...
собака лает, караван идет.
Да.
Вы можете сколько угодно выступать, кому угодно что рассказывать, уходить на митинги, там, приковывать но... себя к дубам, привязывать.
Ну, понимаете, самое хотят... страшное другое, что, допустим, сейчас, когда пытаются там обосновать какими-то заявлениями граждан и депутатов, вот как, допустим, в случае с Кускова, там, или какие-то новые инициативные группы возникают. На самом деле, вот гораздо было бы лучше, полезнее и правильнее. Никто же не говорит, там, не стройте это нам вообще, мы тут не хотим. Говорим, давайте рассмотрим. Как минимум три варианта вот по Кускову. Это разве мало? Три. Понимаете, первый вариант это в отводе железной дороги, как оно и планировалось, и, кстати, по тому постановлению правительства указан участок именно отвода железной дороги. В виде эстакады, я так понимаю, потому что иначе не влезет. Пожалуйста, делайте. Если по той стороне, как по генплану, и жители там, да, я их понимаю, хотя там вдоль железной дороги промзоны, гаражи и стоянки. Да, казалось бы. Но, наверное, на эти земли у правительства Москвы другие планы. Их же тоже можно использовать. Проще-то здесь вырубить, трассу проложить, а там как бы коммерчески это можно использовать. Так вот, но можно провести в тоннеле внизу. Как Лефортовский там строился, да, ведь тоже строилось.
Но там и... жители тоже фактически
ну
это
хорошо, но мы же
на тот период еще.
Мы же об этом говорим, пожалуйста. Это второй вариант закрытым способом. И третий вариант вообще через 500 метров, вот представьте, этот кусок, о котором сыр-бор, да, это всего порядка 1 километр 200 метров, вот отрезок. параллельно ему через 500 метров идет Рязанский проспект, который уже расширен до 8 полос. Вы вдумайтесь, до 8. И этот Рязанский проспект выходит на МКАД практически в той же точке, что должен выйти участок этой хорды. Так вот, замкните ее на Рязанский проспект, и все. Это третий вариант. Но ни один из этих вариантов никто даже не рассматривает. Проще людей каких-то найти, да, написать ахинею. Ну, что это вот про...
Я хочу к Игорю Шихову обратиться, он на видеосвязи с нами, защитник лесопарка Кусково в Москве. Скажите, а поддерживает ли защитников Кусково РПЦ? Насколько мне известно, ведь там неподалеку от места вот этого строительства, значит, дороги находится памятник архитектуры чуть ли не 17 века, который находится во владении Русской Православной Церкви. И они вроде как обещали, и они, и Министерство культуры Российской Федерации обещали тоже стать просто стеной только для того, чтобы там ничего не строилось, церковь бы не обвалилась и не обрушилась. Вот что сейчас, есть какая-то поддержка от Минкультуры или от церкви?
Но здесь надо разделить две позиции. Это позиция Министерства культуры и позиция церкви. Позиция Министерства культуры, она, конечно же, за сохранение памятников, но при этом, скажем так, те действия, которые Министерство культуры предпринимает, они, в общем-то, недостаточны для того, чтобы перенести, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, недостаточно, чтобы изменить местоположение хорды. Вот. А позиция церкви, она еще более интересная. Она такая двусмысленная достаточно. С одной стороны, на словах, конечно же, они хотят сохранения памятника, ну, точнее, не памятника, а церковного здания, как именно, так сказать, здание, где можно исполнять культ. Да? Но при этом их фактически они поддерживают строительство хорды. Почему? Здесь очень интересный момент. Дело в том, что пару лет назад на территории объекта культурного наследия федерального значения церкви в Спине Вишняках выстроено трехэтажное здание на территории действующего кладбища. И это здание, в общем-то, используется с коммерческими целями. То есть, если вы наберете в интернете улица Юности, 17, именно по этому адресу, это именно адрес церкви Успения, то вы обнаружите массу объявлений о сдаче в наем помещений офисного назначения. Вот такой интересный момент. И чем, значит, здесь выгодна им хорда? Потому что в рамках проекта хорды предполагается подключение вот этого как раз трехэтажного здания ко всем коммуникациям. Поэтому, хотя на словах они говорят, да, мы хотим защитить церковь, мы хотим защитить памятник, но на деле-то они ждут, не дождутся, когда хорда будет построена. Вот такая очень двусмысленная позиция в нашей православной церкви. Точнее, вот конкретно вот этого данного прихода, именно этой церкви Успения.
Игорь, скажите, а вы видите выход из этой ситуации и какой? Ну, вот сейчас деревьев сейчас уже нет. На 10 гектарах земли вырублены вековые дубы. Естественно, что по мановению руки они там заново не появятся. Нужно подождать будет по меньшей мере еще 200 лет. Но что сейчас можно сделать? Ну, не проще ли вам просить, может, покажется провокационным этот вопрос, не проще ли отказаться от этой борьбы? Ну, они уже все вырубили. Ну, чего там ходить, митинговать, возмущаться, чего-то добиваться? Вот в Химкинском лесу тоже ходили, и ничего, дорога едет, деньги с водителей собирают. Может быть, и здесь уже успокоиться? Или вы видите выход?
Ну, во-первых, значит, рассмотрение альтернативных вариантов, ну, еще, в общем-то, не бесполезно. То есть какие-то альтернативные варианты, они могут быть еще рассмотрены, и проект еще имеет возможность быть изменен. Но при этом полностью сейчас вот отказаться, да, как бы смириться с ситуацией тоже нельзя. Почему? Потому что это очень опасный прецедент. Если уже есть нарушения закона, они здесь весьма многочисленны, если за это никто не понесет ответственности, то это будет означать, что такие же точно нарушения или подобные им будут повторяться, повторяться и повторяться. Совершенно неоднократно. Я вот сейчас приведу один пример, он может быть немножко не совсем в тему. Дело в том, что на тех заседаниях в Департаменте культуры и наследия города Москвы, где рассматривалась ситуация в Кусково, которые проходили в октябре-ноябре прошлого года, одновременно, параллельно на тех же заседаниях рассматривалась ситуация в Щербинке. Там крошечный совершенно парк, тоже объект культурного наследия федерального значения, сохранившийся с XVIII века, который попадает под расширяющееся, модернизированное Варшавское шоссе. То есть расширение Варшавского шоссе наступает на вот этот крошечный парк. Там, по-моему, площадь чуть не меньше 2 гектаров. Если в случае Кусково это где-то 300 гектаров, да, то здесь там вообще крошечный. Фактически он будет уничтожен полностью. Очень похожая ситуация. Вот эти две связки. Если в Кусково получится построить хорду по парку, ну точно так же будет это и в Щербинке, и в других местах. В Новой Москве в том числе. Там очень большие планы московского правительства, чтобы все там покрыть сетью дорог и преимущественно через леса и парки.
Спасибо, Игорь. Ольга, а правильно я понимаю, что в этом смысле Москва, как вот обратил внимание Игорь, задает тон регионам, да, здесь создаются какие-то прецеденты, где можно, когда можно строить в церкви, в парках, не парках, когда можно строить дороги в лесах, не в лесах. И дальше региональные власти сидят, смотрят, в столице происходит, там под носом у генпрокуратуры, у самого президента, значит, и нам можно.
Мне кажется, что да. И я тоже могу привести тут такой пример, просматривая законы, я обнаружила, что именно Москва первая внесла изменения в закон об особо охраняемых природных территориях, естественно, городской, да, закон, который разрешил использовать их для целей спортивных и разрешил возводить там спортивные сооружения. Уже после этого, то есть здесь она была пионером таким, Москва, в изменении законодательства, и уже после этого был изменен федеральный закон, когда было разрешено строить спортивные сооружения в национальных парках под Олимпиаду в Сочи, это общеизвестно. Мне кажется, что здесь такое новаторство присутствует.
Более того, если я не ошибаюсь, вот в этот закон сейчас готовится, если уже не внесены еще какие-то дополнительные изменения.
Федеральные имеется в виду?
Да, во всяком случае. Дума рассматривала, из-за чего Гринпис России просто бил набат. Внесены уже, да, изменения, они предполагают возможность строительства вообще где угодно, хоть в заповеднике национальном.
А вот про заповедники как раз эти изменения, собственно, и были.
И что там, и что могут, чего могут ожидать люди, которые живут в регионах с заповедниками? Что все, сейчас туда приедут бульдозеры, начнут строить, рубить деревья, отстреливать животных, или как это вообще будет происходить?
Нет, там, конечно, отстрел не разрешен этими поправками. И в заповедниках люди не живут.
Естественно.
Рядом, только. Но мы можем, предполагать самое худшее. А для чего это было сделано?
Так вот, я не знаю, мне это тоже интересно узнать и понять.
Туристская индустрия, конечно.
То есть бизнес,
бизнес. Просто получается, что... Почему я сказала, что вот Кусково там как учебник анатомии? Да потому что... Эти охранные статусы, они не нужны, потому что есть люди, которые могут взять на бумаге, поставить свою подпись и печать, и сказать, что вот с сегодняшнего дня этого статуса вот здесь уже нет. И все. Тогда зачем они нужны, эти статусы, если они вот так легко убираются без суда и следствия? Понимаете? Поэтому что заповедник, что не заповедник, объект культурного наследия, не объект, региональный, федеральный, предназначен под ОПТ или уже созданные ОПТ, вообще не важно. Вот что нужно убрать, давай сейчас мы это перепишем. И все. Вот так это выглядит, понимаете?
Понимаете, у нас складывается, такая практика, не когда, например, запланировано осуществление какого-то проекта, есть законодательные ограничения, проект приводится в соответствии с ними, с требованиями закона. А у нас наоборот. Очень хочется осуществить какой-то проект, есть законодательные ограничения, и это значит, что соответствующие законы нужно привести в соответствие с желаемому проекту. Да. То есть либо их убрать, изменить и так далее.
Это получается легче сделать,
конечно.
Провернуть так называемую легализацию.
И это, конечно, ненормально, так быть не должно. Законы, они, собственно, не для этого существуют.
А что-то высшие судебные инстанции российские говорят по этому поводу? Верховный суд или Конституционный суд России пытался разобраться в этом вопросе и дать какие-то разъяснения, в том числе и чиновникам?
Разъяснения пленума по применению законодательства в области охраны окружающей среды, экологическим нарушениям, по экологическим нарушениям. И четко дано разъяснение, да, вот о котором я вначале говорил, что 260-я статья Уголовного кодекса, которая распространяется на все зеленые насаждения, находящиеся не только в лесах, не только в парках, и неважно, посажены ли они были человеком или выросли вообще сами. Вот так. Документов нет, все. Там указано, чем отличается административная ответственность от уголовной, только объемом ущерба и так далее. Вот. Ну, оно не применяется, оно не работает.
Скажите, а пытались ли защитники, ну, в частности, Кускова, обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия властей, ну, например, ссылаясь на...
Европейский суд по правам человека, ну, насколько мне известно, для того, чтобы туда обратиться, нужно проиграть как бы цепочку судов.
Да, да, да. Нужно здесь, пройти в России инстанции.
Во-первых. Во-вторых, такой цепочки судов именно о законности либо незаконности строительства конкретно по этому вопросу.
Ну, там речь должна идти об ущемлении реальных прав граждан.
Да, да, нужно... Но понимаете, опять же, ЕСПЧ, насколько мне известно, я сама, не занималась, но, насколько мне известно, они не отменяют решений судов.
Нет. Нет, я могу назвать другую сложность. Понимаете, в конвенции нету, ну, на нарушение прав, содержащихся в которой и проверяет, да, ЕСПЧ, нету права на благоприятную окружающую среду. Поэтому, когда гражданин подает в ЕСПЧ, говоря о нарушении какого-то своего права, ну, в данном случае будет государством, да, России, приходится выискивать вот какие-то права, которые есть в конвенции, которые можно как бы вот считать нарушенными. Потому что вот напрямую право на благоприятную среду там, к сожалению, не закреплено.
Да, но это право закреплено в Конституции Российской Федерации.
Нет, может нет, здесь играют роль те права, которые в конвенции.
Да, может быть, Конституционный суд, я понимаю, но может быть тогда Конституционный суд, он все-таки поближе обратиться с жалобой, в том числе обжаловать вот какие-то решения российских, московских, в частности,
Но Конституционный суд тут тоже процедура такова, что он не играет роль вот такой высшей инстанции, он проверяет на соответствие Конституции
тех или иных законов и решений.
Положений законов, да, норм законов, он не говорит о том, что нарушено право, либо не нарушено,
да,
Конституции или нет.
Да, а здесь получается, что
мы можем противопоставить?
А здесь получается, что в законе-то все написано хорошо.
В законе написано нормально пока. Да.
Угу. Вот в чем проблема.
Другое дело, что этот закон не интересует тех, кто пытается что-то там строить. А можно ли сделать какие-то прогнозы вот в этой связи? Будет кто-то привлечен к ответственности за Кускову? Продолжится там вырубки?
Вырубки продолжатся, потому что им не хватит даже той ширины, которую они сейчас вырубили, это однозначно. Потом есть основания полагать, что это будет обрастать сопутствующей инфраструктуры. Это такой термин, который применяется.
Конечно.
Да. То есть вот где идет трасса, там обязательно сопутствующая инфраструктура. То есть это пойдет еще захват. Вот. Если сейчас, конечно, это все сойдет с рук, а пока нет каких-либо намеков, что оно не сойдет с рук, то дальше... Я боюсь, что, знаете, когда количество переходит в качество, вот эти конфликты, которые сейчас, говорят, строительные, они ведь множатся ежегодно, в геометрической прогрессии растут, растет их число. И когда-то, наверное, достигнет критической массы. Вот это будет страшно.
Вот, вы знаете, вот мы чем чаще возвращаемся в рамках этой передачи «Правосудие» к проблемам, связанным с вырубкой зеленых насаждений в городах, тем сильнее у меня... ощущение вообще абсолютной безнадежности и разговоров в пользу бедных. Ну и что? Ну вот мы рассказали о том, что происходит в Кусково. Рассказали о том, что происходит в Нижнем Новгороде, например. Да? Но оно же происходит. Оно продолжается и продолжается. К ответственности никого не привлекают. Люди, в общем, не особенно-то и активничают для того, чтобы там защищать вот эти зеленые насаждения. Хотя, если... верить как раз Илье Мисковскому из Нижнего Новгорода, именно как при большой, серьезной активности граждан удается свернуть вот эти проекты, удается сдвинуть что-то с ним. А почему тогда в Москве люди особенно-то не активничают? Ну что там, полтора десятка активистов?
Нет, ну на самом деле их гораздо больше, но проблема в том, что пока каждый не столкнется на собственной шкуре, что называется, как его это не коснется, как это не будет его ближайший парк, его двор или еще что-то. Люди недопонимают, им кажется, что это какая-то локальная проблема. Как только человек оказывается вовлеченным вот в тему и начинает выяснять и узнавать, конечно, он понимает глобальность проблемы, но пока не коснется человека, к сожалению. Поэтому, да, с ростом вот этих вот конфликтных ситуаций и количество людей, понимающих, возрастает. Ну, сколько должно пройти времени для того, чтобы это достигло критической массы, сложно сказать.
Скажите, Ольга, а не планирует ли Гринпис какую-то всероссийскую акцию протестов? Вот, например, зоозащитники после истории с вот этими девочками, которые издевались над животными на Дальнем Востоке, как-то объединились и провели кучу митингов и пикетов одновременно по всей стране, выложили там сотни роликов в Ютьюбе в поддержку антиживодерского так называемого закона. Greenpeace предполагает организовать какую-то акцию для защитников зеленых насаждений по всей России, чтобы правительство, может быть, Генеральная прокуратура, природоохранные органы обратили внимание на то, что это не безразлично многим людям, а не только вот этим сотни экологов.
Вы знаете, такая идея была, в принципе, возникла она в прошлом году. И не только у Greenpeace, а у всех людей, у многих людей, которые, собственно, обращались с такими предложениями в других городах, которые занимаются этой же проблематикой. В прошлом году не получилось, честно скажу, но в связи с тем, что вот 2017 год, год экологии, это уже широко объявлено, возможно, вернемся к этой идее.
2017 год в России объявлен годом экологии.
Да, и он начался, очень неплохо уже, как мы видим.
После того, как президент торжественно объявил на Госсовете 23-го, по-моему, числа о том, что вот год экологии, 28-го пришли и вот это варварство устроили в Кусково.
Может быть, немножко не так истолковали слова президента.
Да, наоборот.
Да, или решили, что мы своими действиями как раз привлекут внимание граждан к необходимости говорить.
Защита про окружение достаточно действий, вот, согласитесь. Очень провокационные со стороны вот этих рубщиков, этих строителей, еще и полиции охраняла. Это просто очень провокационные действия.
Да, и главное, что пока даже непонятно, у кого искать защиты. Если да. уже президент никак не смог повлиять на ситуацию, а правоохранительные органы молчат, не собираются, по вашим словам, возбуждать никаких уголовных дел. А вместо этого чиновники, ну, тоже чтобы кому-нибудь выговоры назначить, занимаются тем, что легализуют вот эти свои же незаконные действия. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. В студии сегодня были член Общественного экологического совета Москвы Алина Янгалычева, юрист «Гринпис России» Ольга Блатова, а на видеосвязи из Москвы с нами был защитник парка Кусково Игорь Шихов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.